«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Обычно мы быстро забываем о своих успехах и концентрируемся на неудачах. Это неправильно. Нужно всегда помнить о своих достижениях. Они дают нам силы для взятия новых рубежей, утверждает российский писатель, основатель Центра позитивной психологии Александр Свиящ. А материнский инстинкт сегодня подскажет, почему ребенок боится неудач и что с этим делать. Также мы поговорим о задержке речевого развития у детей.
Не болей-ка.
Сегодня у нас в гостях детский врач-невролог Яна Иланская. Яна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы с вами поговорим о задержке речевого и психоречевого развития у детей. Расскажем, что это такое, и посоветуем, как с этими патологиями бороться. Итак, Яна Юрьевна, что называют задержкой речевой деятельности у ребенка и какие проявления этой патологии выделяют специалисты?
Логопеды под это определение предполагают, что это задержка речевых компонентов, любых проявлений и любых форм у деток до 3-летнего возраста.
Родители, как правило, и думают, что заняться этим вопросом нужно, когда ребенок начинает говорить, годам к 5-6, и тогда уже повести к логопеду.
Да,
но
да.
Это уже
поздно. Если мы говорим все-таки об определении, которым пользуюсь вот я, да, в качестве невролога, то это нарушения, связанные с компонентами формирования речи в любые календарные сроки. Ребенок, например, до 3 месяцев должны появляться
зачатки речи, да?
Гуление. Потом с 3 месяцев до 6 это уже лепет.
Ну, гуление – это звуки.
Звуки, да, это достаточно что-то непонятное, но тем не менее.
Мычание такое.
Мычание, да, выкрики мычание. Какие-то, да, непонятные еще пока что. Если мы говорим о дальнейшем развитии, то формирование уже лепетных слов – это к 9 месяцам. То есть ребенок может непроизвольно сказать «мама», «папа», но, скажем так, это обращено в воздух. То есть он еще не понимает, что он обращается.
Но уже какие-то слоги, уже не просто какой-то один,
конечно,
звук или два, а лепет – это уже что-то похожее на речь, но совсем непонятное.
Пока что искаженное. Году это уже более или менее осознанные слова. И если мы говорим о стандарте, то это все-таки 10 слов в идеале к 12 месяцам. Как правило, на практике бывает, что это, конечно, гораздо больше.
Мы имеем в виду, конечно, что ребенок не будет говорить чисто эти слова. Понятно, что он не будет говорить «кошка».
Нет,
он может сказать «мяу», «кися»,
кися,
может,
да,
«ки». Мы,
да,
должны,
да,
понимать, что он за этим сочетанием звуков
предполагает определенный образ,
конкретный,
да,
предмет и так далее. И это всегда повторяется. То есть понятно, что он одним и тем же называет что-то конкретное.
Конкретное, совершенно верно. Да, то есть речь можно назвать обращенной.
Значит, это норма, да? Вот такие слова мы считаем, потому что некоторые родители начинают паниковать. Ой, а он у меня не говорит, он мне даже мама не говорит, а говорит ма или па или ба.
Это все-таки все равно слова, хоть они и короткие, хоть они больше похожи на слоги, но
и звукоподражательные входят сюда, да?
Да, входят. Входят, безусловно.
Ну, тогда, конечно, не проблема насчитать у своего ребенка годовалого 10 таких,
да,
слов.
Да.
То есть вот это норма. Но есть дети, которые и этого не
делают.
Есть нормы. Если в эти нормы не укладывается ребенок, значит, это задержка. Вот мы сказали до года, что должно быть. Еще какие вот,
да,
такие моменты есть,
а
и какие нормы?
После года, да. Надо понимать, что после года, если речь все-таки у ребенка запустилась, должно быть наращивание слов. То есть к 1,5 годам это 30-40 слов. Это я сейчас говорю только о золотых стандартах. То, как вот это идет по календарному плану. Если мы говорим это о 2-летнем возрасте, то это короткие словосочетания, например, «мама, дай», «хочу пить», там, ну, вот так это выглядит. И к 3 годам это уже достаточно.
Скорее вы скажете «дай пить»,
чем «хочу пить». К 3 годам это уже нормальные предложения построенные, например, «мама, я хочу гулять». То есть такие более сложные. Вот.
Как бы уже предложение.
Конечно, конечно.
Если этого нет, это задержка речевого развития.
Да, это отклонение, совершенно верно.
Почему эти отклонения и задержка речевого развития у ребенка может наблюдаться?
Вообще, я сейчас постараюсь указать все моменты, которые могут спровоцировать. Первое, на что бы я обратила внимание, это генетическая предрасположенность. Бывает, что у ребенка вообще нет никаких отклонений, но генетически так сложилось, что, например, папа с мамой заговорили,
да,
поздно,
да, папа
и ребенок
тоже заговорил.
Да, и папа, вот, в общем-то, хотя он был достаточно, например, ребенок не глупый, достаточно развитый, там пазлы, может быть, собирал с 1,5 лет, но тем не менее речи как таковой у него не было.
Все понимал, но ничего не говорил. Все его устраивало, как в анекдоте, что,
да,
что долго молчало. Да, до этого все было нормально.
Все было хорошо, да. Генетика, раз. Второе. Различные инфекционные состояния, они могли быть получены как внутриутробно, то есть это называется ВУИ, да, 3 первыми буквами, внутриутробные инфекции, либо это инфекция уже в процессе жизни. Например, ребеночек там в первый год перенес менингит, и у него образовались определенные спайки, то есть постинфекционное осложнение, и, соответственно, это дает нарушение в плане задержки, может, точнее, дать. Это не 100% гарантия, а вот
Ну, одна из причин.
Одна из причин.
Такая,
да? Третье – это перинатальные поражения центральной нервной системы. Здесь вообще огромное количество различных состояний, которые данный компонент формирует. Четвертый момент, наверное, стоит учитывать, что есть сенсорные нарушения, связанные со слухом. Ведь есть детки, которые рождаются с тугоухостью. Бывает.
А мы тоже это не можем определить.
Конечно, это не сразу определяется.
Потому что ребенок не слышит, не говорит, как мы определим.
Да? Никак. Поэтому это достаточно сложно. То есть ребенок просто ходит, там, например, и мычит в лучшем случае, да.
Ну, мы думаем, ну и мычит, придет время, заговорит.
Да, потом мы просто видим, что он у нас не реагирует, например, на голос мамы. Так к 6 месяцам обычно начинает быть более или менее понятно. Вот, хотя очень сложно определить аудиометрию таких малышей. Но, тем не менее, стараются. И, как правило, к году, к полутора такой диагноз может быть установлен уже.
Значит, проблемы со слухом, да?
Да, и последний, наверное, вариант – это все-таки проблема с психикой. То есть состояние, имеющее не просто задержку речевого развития, а задержку психического еще развития, ко всему прочему. Соответственно, конечно, такой ребенок будет не только позже говорить. И я хочу сказать, что речь – это не самое неприятное, с чем сталкиваются родители. Первое, с чем они сталкиваются, с нарушением поведения, причем очень грубые формы.
Это у деток,
с психоречевыми, да. С психоречевыми.
Не только речевое развитие задерживается, но и психика, да. А психика связана с речью, поэтому здесь и речь задерживается, но это уже второстепенно, да?
Первую
очередь, наверное,
поведенческим.
Психика, отсюда идет все, да? А вот мы назвали симптомы, которые могут вызвать задержку речевого развития и психоречевого, да? Развития. Но входит ли в причины развития то, что, например, родители с детками не говорили, песенок им не пели, ну, как бы...
О, это отдельная песня, да, социально-педагогическая.
То, что не связано, с физиологией.
Да. Это мы говорим сейчас с вами об абсолютно здоровых детях. И, знаете, лично мое наблюдение, что с появлением телефонов, планшетов и всего остального детям нет необходимости там контактировать с другими детками. Родители им позволяют с ранних лет пользоваться данными устройствами.
Еще до года.
Да, часто вижу 6-месячный ребенок.
Вот у меня уже там телефон, может позвонить и нажать, и все.
Да, но, честно сказать, это ужас.
Я тоже думаю, что это ужас.
Это кошмар. Это прям вот проблема современности. И потом начинают ходить по врачам, а врачи, естественно, большинство не любят долго с этим всем делом бороться, начинают назначать бешеные препараты, как стимуляторы. Многие из них в инъекционной форме. И прощай, детская нежная попка. Здравствуй, шишки на попе от уколов. Ну, то есть, это кошмар.
Ну, и многие родители тоже не очень хотят, потому что ведь это очень долго восстанавливать. Вот то, что упущено. Не допели песенок, потешек не дорассказывали, сказочек не дочитали ребенку до года, дали ему гаджет и успокоились. Слава богу, ребенок молчит, я могу расслабиться и отдохнуть. Или сделать что-то, да, мама? А потом хватаемся за голову, и уже очень сложно все это вернуть, когда проходит время. А вот, Яна Юрьевна, а когда наступает тот момент критический, после которого действительно уже очень сложно?
Критический момент наступает с 3 лет. Если до этого момента не было ничего сделано, скажем так, то дальше только сложнее. Надо понимать, что время летит очень быстро. И бог с ней, что речь появится позже, да? Надо понимать, что речь в любом случае будет очень дефектная. Например, там появляется она в 4 года. И ребенок проглатывает слова, буквы, а потом он идет в школу через пару лет и начинает не только так разговаривать, но еще и писать. А потом вы себе просто не представляете, какое количество детей сейчас оформляется на домашнее обучение в связи с тем, что по русскому языку они просто не успевают. Им ставят
колы. Но я думаю, что многие родители сталкиваются с этой проблемой, и те, кто нас слышит, вздыхают глубоко и сожалеют о том, что в свое время не уделили должного внимания тому, чтобы с ребеночком порисовать, полепить, какие-нибудь пазлики собрать, пока он еще совсем кроха, песочек ему дать, крупу ему дать. На кончиках пальцев у деток язычок, да?
Да, совершенно верно. Они весь мир так изучают.
Отсюда начинать. А мы все время заняты, а потом обращаемся к врачам, и потом начинаем колоть, начинаем вводить еще по другим врачам. Можно было ведь этого избежать? Профилактировать, то, что называется.
Совершенно верно. Надо понимать, что когда вы становитесь мамой, весь остальной мир должен остаться на втором плане. И вот у меня у самой просто маленький очень ребенок, и у меня всегда муж, хоть он тоже доктор, шутит по поводу того, что, наверное, весь район думает, что я сумасшедшая. Потому что когда я выхожу со своим ребенком гулять, у нее еще нет как таковой обильной речи, но я ей с младенчества обо всем рассказываю. О том, что небо голубое, о том, что облака белые, о том, что есть цветочки, цветочки
пахнут. Некоторые мамы стесняются, кажется, но ребенок ничего не понимает, что ему там я буду ходить и бурчать.
Да, вначале они стесняются, а потом они ходят по врачам и хватаются за голову.
То есть поражение нервной системы или задержка речевого, или психоречевого развития – это одна
категория,
и одна болезнь. А другая – просто наше невнимание родительское. Поэтому начинать говорить с ребенком, только мы его родили. Да еще, наверное, внутриутробно.
Да, конечно.
Уже нужно начинать говорить. И не знаем, каким он там, вот как говорите, да, нельзя угадать, какой там ему ген выпадет и что. Надо начинать говорить. И чем больше мы с ребенком говорим, чем больше мы занимаем его всевозможными подвижными играми, чем дальше мы убираем гаджеты и дольше мы их не даем ребенку, тем лучше будет и легче будет нам потом.
Конечно.
Напомню, у микрофона журналист Наталья Милованова и с детским врачом-неврологом Яной Иланской мы говорим о задержке речевого развития у детей. Яна Юрьевна, такой вот еще вопрос. Иногда дети начинают говорить фразами из мультиков, из каких-то фильмов, или просто повторяют слова родителей. Они даже повторяют эти слова к месту, вроде бы, вот дословно. Угу. Я, например, когда готовилась к передаче и натолкнулась на эту проблему, удивилась, думаю, что ж тут плохого, если ребенок, маленький ребенок, запомнил, как это звучало в мультике и повторяет. Да это же прекрасно.
Это прекрасно.
Но речь идет о том, что ребенок только повторяет. Он не может формулировать вообще свои мысли никак. Он говорит исключительно цитатами. И
тогда,
вот это тогда...
Тогда это проблема, связанная с нарушением мыслительных компонентов. Надо понимать, что все-таки за речедвигательный центр отвечают определенные участки головного мозга. И бывает, что при поражении, например, зоны Вернике, проблема может иметь и психиатрический компонент. То есть не сколько неврологический, сколько психиатрический. Тут надо разбираться. Если мы говорим о здоровом ребенке, который, в принципе, к месту произносит различные отрывки, это здорово.
Когда говорит не только имя, да, у него есть своя речь,
конечно,
но есть еще и
дополнительно.
Это,
да.
Яна Юрьевна, мы говорили о том, что у ребенка может возникнуть задержка речевого развития и психоречевого. Чем отличается вот это ЗРР от ЗПРР, от задержки психоречевого развития?
Сейчас
и
раскроем
какими
больше.
Симптомами характеризуется вот эта патология психоречевого развития?
А задержка психоречевого развития, как правило, если вообще из себя проявляет, то это либо полное отсутствие речи, да, либо частичная утрата. Это вот форма аллалии, так называемой, да, то есть вот патологическое состояние аллалия. Опять же, если мы говорим о форме, то это форма, связанная с нарушением зоны Брока. То есть, вот, например, мама говорит ребенку своему: пойдешь есть. А он говорит: есть, 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 есть.
То есть или он повторит: пойдешь есть. Да?
Эхолалия. У него эхолалия в чистом виде. То есть он не отвечает на вопрос, потому что он не понимает, что от него хотят. Он просто чисто может произнести.
Он не скажет: пойду или да.
Да, да, вот да. Он не скажет этого, он просто будет повторять вопрос. То есть у таких детей, помимо эхолалии, могут быть эхопроксии, то есть он подражает движениям. То есть видно, что с ребенком что-то не так.
Ну, есть игра такая, да, повторить.
Да, да, подражание.
Вот ты сказала, я точно то же самое повторила. Это злит. Дети иногда так играют. Но это не игра.
Это не игра. Это же тяжелейшая патология, как правило, встречается у детей с нарушением аутистического спектра. Вот мы, неврологи, такой диагноз не ставим, это все-таки психиатры, а мы наблюдаем, если вдруг что не так. Естественно, это будут еще поведенческие нарушения. То есть может ребенок быть астенизирован, вялый, адинамичный, может очень долго сидеть и заниматься вообще какими-то взрослыми там, да, вещами, там, сидеть в инструментах, копаться там, по 4, по 5 часов. То есть это ненормально. Вот. Опять же, там может быть гипердинамические нарушения. То есть ребенок просто с разбегу врезается в дверь, орет, потом встает и бежит опять в эту дверь. То есть
не
надо понимать, что
да?
Он не может, да, у него нет этого стопа. И это очень ужасно.
Яна Юрьевна, а вот почему мальчики обычно отстают в развитии речи от девочек? И с чем связан такой достаточно высокий процент отклонений в речевом и психоречевом развитии именно у мальчика?
Хорошо, сейчас отвечу на этот вопрос. Так сложилось все-таки онтогенетически, да, не надо этому бояться ни в коем случае. Анатомия примерно выглядит так, что и правое, и левое полушарие и у мальчиков, и у девочек хоть одинаково и развивается, тем не менее между двумя полушариями есть так называемые ассоциативные волокна, и у девочек они, скажем так, укрепляются и развиваются быстрее, чем у мальчиков. Поэтому у мальчишек, как правило, да, речь чуть позже формируется. Этому пугаться не нужно. Это естественно.
Ну и в связи с этим и патологии у них чаще развиваются.
Патология, как правило, выглядит как так называемая тислалия или дизартрия. Они хуже произносят звуки. Соответственно, требуется логопед именно, чтобы поставить тот или иной звук. Это, как правило, шипящие, либо взаимозамещение твердых звуков, либо любимый R, звук R.
Яна Юрьевна, какое лечение эффективно при задержке речевого развития? Что еще зависит от родителей?
Есть сейчас современные техники, например, транскраниальная микрополяризация, это стимуляция речи посредством токов, либо биоакустическая коррекция, это использование записи энцефалограммы в обратном порядке с целью запуска речи. То есть такие методики, которые воздействуют с точки зрения нейрофизиологов, просто потрясающие вот, для запуска речевого компонента. Если мы говорим о профилактике, то с ребенком самого младенчества, только вы его приносите из роддома, необходимо общаться, постоянно разговаривать, постоянно рассказывать, смотря ребеночку в глаза, чтобы он старался максимально фиксировать взгляд. Как правило, это к месяцу уже появляется. Чтобы он не только реагировал на ваш голос, но и на вашу речь. К 6-7 месяцам ребенок также будет реагировать уже на интонацию. Чем больше заниматься с ребенком, тем скорее, если у ребенка нет никаких грубых отклонений, начнет разговаривать. Соответственно, будет быстрее формироваться мышление. Ну, сами понимаете, что первый год — это самый важный год в жизни малыша, потому что он, в принципе, даже рожденный на сроке 40 недель, рождается с незрелой нервной системой, поэтому не скупимся на качественный сон и на общение для малышей. Наверное, это самые такие важные моменты, которые бы хотелось молодым мамам или, может быть, уже не молодым, но недостаточно неопытным в этих вопросах рассказать, вот, чтобы они не повторяли чужих ошибок.
Яна Юрьевна, а вот насколько ипотерапия, дельфинотерапия действительно способствует развитию речи? Или это просто, ну, такой маркетинговый?
Скажу так, что анимал-терапия действительно сейчас набирает обороты, но надо понимать, что это работает в случае только у детей, у которых поражена зона Брока. То есть если просто ребенок, например, не совсем качественно разговаривает, то это будут выкинутые деньги. А деньги не маленькие. Если мы говорим о детях-аутистах, то, возможно, это один из тех реальных вариантов, который поможет для запуска речевого компонента у детей. Они общаются на другом уровне. Просто вот и все.
А какие игры или игрушки лучше всего таким деткам с задержкой речевого развития покупать?
Те, которые могут с ними разговаривать на русском языке. Мы все-таки живем в России. Сейчас очень стало модно билингвальные вот эти все упражнения. Но надо понимать, что билингвальные, то есть, например, изучение английского языка, стоит подключать в тот момент, когда у ребенка уже хотя бы появилась русская речь, потому что иначе вы получите кашу.
И многие... в английском будет, и в русском.
И в английском, и в русском. Причем мне иногда родители очень часто хвастаются, что у них ребенок чисто говорит на английском и вообще не говорит на русском. Надо понимать, что английский язык, в отличие от русского, более певучий, он идет на распев, поэтому многие звезды на конкурсах действительно используют английские тексты, потому что и звучат лучше, и там произношение, вот это «зс» у них чаще используется, а у нас это все-таки дефектура речи, поэтому давайте вначале предлагаю заниматься русским языком, а потом уже все что угодно. Кстати, тех, кто хотят вырастить детей-полиглотов, напоминаю, что до 12-летнего возраста то полушарие, которое отвечает за изучение языков, еще полностью открыто, поэтому если хотите, чтобы ребенок говорил на нескольких языках, пожалуйста, там, если в 3-4 речь пошла чистая, выучиваем еще один язык английский, потом и немецкий, и французский, и какой хотите. До 12 лет что угодно.
Ребенок можно выучить. Успеть, да? Не торопитесь, да, загружать ребенка до 3 лет этими
занятиями. Да.
Желательно включать всевозможные пазлы, всевозможные игрушки, конструкторы, которые задействуют мелкую моторику, и говорить, говорить и говорить.
Говорить, однозначно.
Ну что ж, Яна Юрьевна, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, у нас в гостях была детский невролог Яна Иланская.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать сорок две на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Оказывается, если что-то не получается, нужно просто улыбнуться, и все встанет на свои места. Но знают ли об этом волшебном лекарстве наши дети? Как помочь им справиться со страхом неудач и боязнью ошибиться? Об этом мы сейчас и поговорим.
Азбуки родительской науки.
У нас в студии детский нейропсихолог, коррекционный педагог Кристина Прошакова. Кристина, здравствуйте.
Добрый день, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Кристина, естественно, все знают, что не только дети, но и взрослые не любят проигрывать. Никто не любит проигрывать, да? Но особенно сильно расстраиваются, когда у них что-то не получается, именно дети. Правда, одни из них быстро успокаиваются и продолжают штурмовать непокоренные вершины, неважно, там, обучение езде на велосипеде или обучение чтению и письму, а другие при малейшей неудаче впадают в истерику, опускают руки и долго не решаются взяться за то, что у них однажды не получилось. Нормально ли для малыша агрессивная реакция на неудачу и страх совершить ошибку, потерпеть поражение? Вот эти истерики, крик, бросание, швыряние, не получилось. Все.
В целом это совершенно нормально. Особенно для детей после 3 лет, потому что уже начинает активно формироваться самооценка, да, и если до 3 лет они думали, что они самые прекрасные на Земле, что они самые красивые, у них все получается лучше всех, то в какой-то момент они сталкиваются с тем, что ага, оказывается, и нет, да, и бывают ситуации, когда я не так успешен, как думал. Поэтому здесь, конечно, для них это большой шок. 3 года-то они жили в состоянии полного счастья, а здесь совсем по-другому. И, как правило, этот момент совпадает в том числе с кризисом 3 лет, да, когда они становятся более эмоциональны. И потом пик самооценки, скажем так, приходится на возраст около 5 лет, когда самооценка возрастает до небес, и это нормальное состояние для 5-леток с точки зрения психологии возрастной. Здесь мы должны ребенку помогать. Каким образом помогать? Постоянно давать практику, постоянно с ребенком играть в настольные игры. Обязательно играть нечетное количество партий, чтобы кто-то из вас, или вы, или ваш ребенок обязательно проиграл. Если проиграли вы, то вы показываете, что в этом нет ничего смертельного, да, и, например, говорите: ничего, я в следующий раз еще больше потренируюсь, да, и отыграюсь. Если проиграл ребенок, здесь очень важно, не нужно сдаваться. Да, ребенку поддаваться.
А вот ребенок проиграл все и бросил, плачет. Все порвал, плачет, да. Я больше не играю.
Это совершенно нормальная, очень распространенная реакция. Прям ложится на пол звездой, нервничает, психует, и он должен пережить этот этап. Он должен научиться понимать, что да, к сожалению, в жизни ты не всегда будешь самым первым, но у тебя есть единственная верная дорога. Да, все-таки взять себя в руки. А для этого нужно время формирования этого навыка, да, пару раз поплакать, немного пострадать, чтобы все-таки научиться тормозить свою нервную систему.
А
да,
если ребенок не берется больше играть, вот предлагаем: давай, проиграл, а может быть, ты сейчас выиграешь. А он говорит: нет, все, я не играю, не буду, все.
Тогда мы обязательно стимулируем еще через другую игру. Например, если вы играли в шахматы, возьмите в следующий раз шашки или купите какую-нибудь новую интересную настольную игру.
То есть в этот раз оставить?
Да, в этот раз можно оставить. Единственное,
не настаивать, да?
Что заранее вы должны все-таки обговорить количество партий. Вот мы играем, например, до 3 очков. Да, когда до них доиграли, вы уже можете на сегодня попытки оставить. В следующий раз предложить еще раз. И обязательно нужно сравнивать результаты ребенка с теми результатами, которые он делал вчера. Да, не говори, что вот Петь соседский в крестики-нолики гораздо лучше, чем ты играет. Но что вы можете делать? Смотри, даже если ребенок проигрывает, вот это очень важно, да, вести такой учет вместе с ребенком. Вчера мы с тобой сыграли, например, 5 партий. Ты проиграл в 4, а сегодня ты проиграл в 3. Посмотри, ты взял для себя опыт, да, ты уже стал на 1 партию умнее. Вот это да, круто, ты такими темпами.
Но поддаваться нельзя, чтобы ребенок выиграл, да?
Да.
Ну вот видишь, он 2 раза проиграл, но на 3-й раз чуть поддаться, чтобы у него... Нет?
Нет, нельзя. Поддаваться нельзя. Это самое сложное для родителей, да, для всех взрослых, которые воспитывают ребенка, потому что жизнь не будет поддаваться. Да, мы готовим ребенка к жизни, но не будет такой ситуации, да, если там ребенок в будущем вырос, готовит отчет. 10 раз, и все не то, и все не то, и на 11-й раз, если будет что-то неправильно, его директор все равно отправит переделывать отчет.
То есть все-таки только через преодоление, да? Только
да, через формирование волевой части личности ребенка, да, волевых усилий.
Ну, это, скажем так, в норме. Ребенок нервничает, психует, проигрывает, как и все мы. Но ведь может у некоторых детей страх неудачи и страх поражения настолько силен, что ребенок даже не в состоянии взяться за эту игру какую-то. Вот чем может быть вызван такой страх, патологический уже страх неудачи у ребенка? Есть же такие?
Да, безусловно, такие дети есть. И здесь в идеале, конечно, чтобы родитель получил консультацию у детского психолога, да, потому что причин на самом деле может быть много. Это может быть как момент, связанный с особенностями развития ребенка, да, вот то, что мы обсуждали раньше про эмоциональную лабильность, когда действительно ребенок даже там несколько раз, вроде бы пережив похожую ситуацию, так и не научается себя контролировать. Это может также быть связано с особенностями воспитания, когда мы ребенка сначала перехваливали, да, или когда ребенок воспитывается по типу кумира семьи, и все его так любят, да, все вокруг него ходят, и он начинает действительно нервничать. Такие дети, как правило, очень интеллектуально развиты, и он еще не взявшись за игру, не взявшись за дело, может предположить: ага, оно такое сложное, что есть какая-то вероятность, что я могу быть неуспешным. Лучше я заранее даже не буду начинать этого делать. В общем, здесь, как правило, идет работа в два этапа. Это работа с детско-родительскими отношениями и работа непосредственно с ребенком. И психолог через игру, через игровую терапию, через песочную терапию может эти ситуации контролировать, корректировать, и достаточно успешно все проходит.
То есть в таких трудных случаях самому родителю трудно бывает справиться, да, потому что и ребенок его не воспринимает, его воспринимает как родителя, да? А постороннего человека он может лучше послушать.
Да, совершенно верно.
Потому что он, может быть, его меньше боится, да, и боится меньше оказаться неуспешным в глазах постороннего человека, да, чем любимых родителей, да, любящих его.
Причем,
да?
Не обязательно, что ребенок будет родителю бояться. Он, наоборот, может быть, так его сильно любит и уважает, да, там бывает это часто у мальчиков и пап, к примеру. Когда папа для мальчика — это вот прям такой эталон вообще человека, личности, и ребенок просто очень хочет его порадовать. И когда знает, что он может быть неуспешным, да, он понимает, что папа вдруг расстроится.
Кристина, часто говорят, боятся неудач те дети, которых не любят в семье, мало внимания им уделяют. Но жизнь показывает, что у детей, которые, наоборот, перелюблены, да, и залюблены, этот страх испытывают. Да,
да, совершенно верно. Здесь вот такие полярные моменты, они вполне имеют место быть. Как правило, негативными факторами будет авторитарный стиль воспитания. Тогда ведущим моментом будет страх у ребенка. Да, я боюсь что-то сделать не так, поэтому я или расстраиваюсь, нервничаю, или вовсе от деятельности отказываюсь, боюсь проявить себя миру. Как родителю, точно так же и сверстникам, учителям в школе, воспитателям в детском саду. Это может быть наоборот. Повышенная похвала родителей, когда ребенок захвален настолько, что у него формируется неправильная картина восприятия собственного «я». Когда он сталкивается с социумом, то он сам видит, что, оказывается, он не такой успешный, как говорили родители. И из-за этого у него возникает такой диссонанс. Да, и опять-таки страх и неуверенность сделать что-то, потому что он боится, а вдруг родители и в другом меня тоже обманывали. Да? Вдруг я здесь буду не так хорош и успешен, похвалу не получу, хотя я к ней уже привык. В общем-то, здесь тоже детки слетают.
Напомню, у микрофона журналист Наталья Милованова и с детским нейропсихологом, коррекционным педагогом Кристиной Прошаковой мы продолжаем разговор о том, почему дети боятся неудач. Кристина, если уже родители запустили ситуацию до такой степени, что перелюбили ребенка, и ребенок боится их огорчить и поэтому боится неудач, что в этой ситуации делать? Как отыграть назад?
Здесь нужно показывать, что проигрывать нормально. Например, тогда без привлечения ребенка. Ребенок, допустим, где-то на ковре играет, мама с папой садятся и сами играют в эти шашки. И сейчас мама проиграла, там топочет ногами, ой-ой-ой, машет головой.
Она может
проиграла.
Показать, что она расстроилась,
да,
должна,
да,
показывать,
да, свои эмоции. Вот. Но потом в целом она восстановилась, да, и они играют дальше.
А потом
торжествует, папа,
да,
проиграл.
Я тебя обыграл, да? То есть, вот...
Совершенно верно. Мы показываем, что проигрывать нормально, да, и что если там папа проиграл, то мама его поддерживает, и наоборот, да, и где-то там эмоции, может быть, и злорадство, да, и хихиканье. Это тоже уместно, все эмоции важны, все эмоции нужны, мы показываем модель поведения ребенку. С точки зрения залюбить, на самом деле ребенка невозможно, потому что это наша основная родительская такая функция — дать ребенку столько любви, сколько мы можем. Здесь важный вопрос, что в этой своей любви мы не должны забывать про формирование волевой сферы ребенка. Да, тогда все будет замечательно.
И вот такой еще вопрос. Я готовилась к передаче и встретила такую для меня непонятную формулировку. Родители могут своей похвалой неуместной демотивировать ребенка и снизить его самооценку. И вот тогда страх неудачи будет только закрепляться. Мы привыкли к тому, что мы хвалим, и мотивация у ребенка повышается. Как можно похвалой демотивировать?
Это тогда, когда родители хвалят ребенка неоправданно. По каждому пустяку, по каждой мелочи. Да, вот этот очень важный момент, что мы хвалим ребенка, когда он учится чему-то новому. то есть в процессе формирования навыка, тогда, когда мы видим, что он сделал что-то очень тяжелое для себя самого, когда мы видим, что ребенок сделал то, чего от него не ждали. Да, то есть
вдруг, за это хвалим.
Да, там ребенок поел и убрал за собой тарелку. Вы не попросили, а он сделал. Да, и тут можно порадоваться и действительно его похвалить. Во всем остальном похвала, она, как правило, излишняя, потому что ну, мы же друг друга не хвалим за то, что мы там с утра почистили зубы, например, или расчесались. Да, это само собой
разумеющееся. Когда ребенок только осваивает этот навык, мы можем его похвалить. Да, молодец, сам взял, молодец, хорошо сделал. Но когда это становится нормой, мы перестаем за это хвалить.
Хвалить, да.
А если он этого не сделал, мы можем делать замечания, да?
Замечания, конечно, можем сделать, потому что у детей, да, лобные доли, которые отвечают за контроль над своим поведением, они у нас активизируются так качественно только ближе к 3 годам, да, и потом в целом они дозревают практически до 25 лет, поэтому иногда мы что-то забываем, да, иногда наши волевые процессы дают сбой. Вот, напоминать мы можем. Но важно, что мы не только напоминаем, но и играем на опережение. Хорошо, как в народе говорят, и кнутом, и пряником. И когда мы видим, что ребенок что-то сделал, даже когда это уже навык сформированный, мы можем не похвалить, а поблагодарить. И это очень разные моменты. Да? Мы можем сказать спасибо большое, что ты мне помог. Да? Вот это уже правильный такой
хитрый
подход.
Когда он первый раз тарелочку отнес за собой сам, мы его хвалим, какой молодец. Когда для него это становится норма, он уносит тарелочку после обеда сам, мы говорим спасибо, что ты мне помог.
Да.
Уже не говорим, какой молодец. Как-то на такие нюансы мы обычно не обращаем внимания.
Да, совершенно верно. Не хвалить постоянно. Если ребенок сегодня справился не очень хорошо, да, то мы можем отметить, например, не весь рисунок, а отметить детали. Или он написал там ряд крючочков в прописи. Вы видите, что объективно он сделал, конечно, не очень хорошо, не так, как на образце. Но вы из там 20 кружочков можете найти один, который самый красивый.
Идеальный. Да?
Да, его обвести там тоже в кружочек или отметить звездочкой и сказать, посмотри, вот этот самый красивый, вот здесь ты молодец. А над остальными мы поработаем завтра. И вот это про объективную и конструктивную критику, да, и объективную похвалу. А тогда, когда мы боимся обидеть ребенка и говорим, боже мой, все так прекрасно и замечательно, но ребенок-то тоже человек, он же видит и он понимает прекрасно, что нет, вот образец такой ровный, красивый, да, а вот моя работа. И он из-за этого расстраиваться. Тут еще видит, что мама врет. И в следующий раз, когда он получает эту похвалу, он уже нам не верит. Да, и в наши слова, и вроде бы родители говорят,
да?
Да, что вот ну, я его всегда хвалю, там никогда не ругаю.
И он тогда сомневается уже не столько в нас, сколько в себе.
Да, и в себе, и в наших словах, а сейчас мама правду говорит или нет, да, если не может отследить сам объективно. Ну, в общем, такая определенная диссоциация создается у ребенка, поэтому важно давать объективную оценку и сравнивать результаты ребенка. Опять-таки, с ним вчерашним.
А вот такая ситуация. Например, мы видим, что ребенок, ну, скажем, плохо танцует. А для него, может быть, это важно. Ему хотелось танцевать, чтобы его взяли там, допустим, в садике, дали ему роль какую-то, но ему ее не дали, да? А мы, чтобы его утешить и успокоить, говорим, ну, ничего, зато ты лучше рисуешь. Это правильно будет?
В целом, да, мы можем говорить о сильных сторонах ребенка. Но единственное, желательно не говорить, ну, ничего, не обращаем внимания, потому что это про обесценивание эмоций, чувств ребенка, да? Ведь это для нас-то ничего. Мы уже с высоты прожитых лет, нам это кажется
про
такой мелочью.
Того, что для него важно. Ему хотелось танцевать, а не рисовать сейчас, да? А мы говорим, ну, не получилось здесь.
В этот момент...
Значит, твои танцы ничего не стоят, да?
Да, в этот момент важно сказать, я тебя так понимаю. Ты знаешь, я вот тоже в свое время расстроилась, когда меня не взяли там в балерины, да, или... Я понимаю твои эмоции, я знаю, что тебе сейчас грустно, да, если хочешь, там, хочешь, посиди один, например, да, или хочешь, я тебе там дам пластилин, ты, может, полепишь, да, как-то разгрузишь свою нервную систему, свои вот эти вот эмоции через руки проработаешь, да, там, хочешь, там, пойдем мороженое скушаем, ну, например, да, то есть прожить с ребенком его эмоцию, разделить его грусть,
по
его разочарование, да?
Да,
поэтому... Проблемы, как бы, они всегда соизмеримы возрасту. Мы даем ребенку прожить эти эмоции, мы его в этих эмоциях поддерживаем, но потом, да, когда мы помогли это сделать, можем уже давать как бы рационализацию такую, да, когда мы уже за счет логики говорим, ну, ладно, погрустили, хватит, да, а пойдем посмотрим, у тебя же ведь так хорошо получается рисовать. Может, мы запишемся в кружок рисования тогда вместо танцев, да, и уже находим какие-то такие выходы.
Либо, наверное, если видим, что для ребенка все-таки танцы — это важно, значимо, значит, ищем такие возможности, где бы мы его могли потренировать, может быть, какого-то педагога ему подобрать, да. Там, да, или в какой-то кружок отдать, чтобы все-таки он
реализовал
это.
Да.
Если это вот он переплакал и прошло, это ситуативно, то это можно ситуацию отпускать.
Да, если мы видим какое-то прям вот у ребенка чрезмерное желание, да, оно у него не пропадает и остается, то все-таки, как говорил Томас Эдисон, 1% у нас это всего лишь талант, да, и 99% это труд. Может быть, если у ребенка такая сильная мотивация, да, и он будет трудиться с вашими усилиями, да, дополнительной помощью, у него все и получится. Просто не сразу.
То есть важно обращать внимание на то, что неудача — это нормально. И ребенок должен привыкать к тому, что неудачи будут в жизни, и надо их уметь преодолевать. И мы должны ему помогать эти неудачи преодолевать. Другое дело, когда у ребенка страх неудачи вообще. Расстраиваться из-за того, что неудача — это нормально. Но бояться неудачи постоянно и ничего не делать из-за страха — это уже лучше обратиться к специалисту, да, и проработать,
да,
серьезно.
Да, совершенно верно. Если вы понимаете, что ситуация не улучшается, да, и наоборот, может быть, обостряется или остается такой же интенсивной дольше, чем там 3-5 месяцев, то здесь уже лучше обратиться за консультацией к психологу. Во всех остальных случаях это вариант возрастной нормы.
Ну что ж, Кристина, время нашей беседы подходит к концу. Я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, у нас в гостях была детский нейропсихолог, коррекционный педагог Кристина Прошакова. Еще раз спасибо и всего доброго.
Спасибо большое, Наталья. Спасибо большое, радиослушатели. Отличная была беседа.
И на сегодня это все. Мы, режиссер Александр Аракелян, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.